Добрый вечер, это The Insider. Меня зовут Ксения Ларина. Это мой третий выпуск. И с каждым разом мне все приятнее и приятнее общаться с вами, дорогие друзья, потому что я вижу, что наши программы, наши встречи у вас вызывают интерес, и это очень важно. Я сразу хочу представить нашу гостью сегодня. Это замечательная артистка, режиссер, музыкант, гражданин Оксана Мысина. Оксаночка, приветствую тебя, здравствуй.
Приветствую, дорогая Ксения.
Оксана — театральная актриса по своему, собственно, призванию главному. Она работала в театре «Модерн». Ну, помимо этого, скажу, что Оксана много работала с моими, например, любимыми режиссерами, с Дмитрием Крымовым в школе драматического искусства. Работала в 7-й студии у Кирилла Серебренникова с одним, по-моему, проектом, да. Работала с Олегом Меньшиковым в спектакле «Потрясающем кухня». Тоже был такой известный хит, очень долгое время тоже держался. Ну и много еще, может, я что-то такое пропустила?
Ксюша, это очень красноречиво, очень объемно у тебя получилось. Спасибо большое за такое представление.
Как теперь быть с творчеством на фоне того кошмара, в который один человек погрузил практически весь мир? И сколько каждый раз спрашиваем друг у друга в кругу там, людей всяких творческих, критиков театральных, актеров, а как сейчас существовать? Делать вид, что ничего не происходит? Играть плановые премьеры? Как впустить в себя и в свою жизнь, и в свою профессию сегодняшний кошмар в Украине?
Ксюша, ну, творчество — это такая вещь, это наша радость, это наше призвание, все. Но сейчас речь идет действительно о судьбе планеты, о жизни людей. И делать вид, что ничего происходит, никак невозможно при всем желании, да, иногда уйти и перелистнуть страницу и все-таки начать жить и вспомнить, как мы это делали все раньше. Но это уже невозможно, поэтому мы все учимся заново жить, переосмысливать многие вещи, и себя в том числе, и свою жизнь, и отношения ко многому. Поэтому, конечно, сейчас такой переломный момент для всех, очень трагический. И если ты спрашиваешь меня, ну как я стараюсь жить, преодолевая это каким-то образом, ну как и все люди нормальные на этой планете, до 4 утра я не сплю, и смотрю, и слушаю, и пытаюсь вникнуть в военных экспертов, и документальные кадры, и моих любимых людей, в том числе тебя на Ютубе. И в то же время каждое утро просыпаюсь и думаю, надо хотя бы 5 минут, прежде чем узнать, что случилось, хоть глотнуть кофе и посмотреть на этот мир. Потому что дальше по нам всем проехал этот самый танк, этого самого гнусного, может быть, самого омерзительного сценария, который можно только придумать для всех нас. И, конечно, ну, мне кажется, что как-то существует две стороны души, две части души. Одна часть нашей души — это мы, а другая часть — это видение того, что с нами делают, не спросив нас, и что делают с людьми, которые реально сейчас гибнут на Украине, в Украине. А ведь я родилась на Украине, и я не могу... Да, ну что я, хорошо, родилась или не родилась бы я. Здесь, в Греции, люди настолько потрясены тем, что происходит, в том числе мы потрясены, но и они потрясены, все потрясены. Все друг друга спрашивают, как жить, когда это закончится. Ты входишь просто купить продукты куда-то в магазин, везде телевизор, и мы видим разрушенные города, превращенные в пепел дома людей. Наверное, под этим пеплом внизу, под землей лежат, может быть, умирающие от отсутствия воздуха и еды люди, тысячи людей до сих пор в Мариуполе, где-то под землей. Поэтому не думать об этом вообще невозможно. И как жить, не знаю. Вот я заканчиваю сейчас свой фильм, который начала 2 года назад. Я понимаю, что я должна его доделать. Это фильм с греческими актерами. Я написала сценарий когда-то для Эльдара Рязанова с надеждой, что он прочтет. Это был мой посыл ему после работы с Андерсоном, в фильме «Андерсон». Вот. Но сейчас я нашла команду, с которой я это делаю как режиссер на греческом языке. Поэтому все-таки я считаю, что нам необходимо другой сценарий продвигать. энергетически, всячески, как мы можем, насколько мы можем собрать сейчас свои собственные силы, резервы. Потому что попасть под груз этого сценария, который нам навязан, мы тоже не имеем права. Мы должны противопоставлять другое видение этого мира и через радугу нашего отношения.
Ты сказала, справедливо напомнив о том, что ты родом из Украины, но тут очень важно, что Оксана не просто родом из Украины, она родом с того самого региона, который стал таким вот триггером для этой войны. Во всяком случае, человек, который войну эту начал, он оправдывает ее тем, что освобождает от фашистов жителей Донбасса. Расскажи немножечко про эту, про свою родину, про этих людей. Действительно ли они так страдают от украинской оккупации, и я выражаюсь языком кремлевского лидера?
Ну, это все абсолютный бред, это абсолютная стопроцентная выдумка. Никаких фашистов нигде нет, ни в Украине, ни в Донбассе, и никогда не было. Это все, я не знаю, сценарий Суркова или кто там придумал эту всю, этот ужас, наваждение, которое теперь как расхлебать человечеству, непонятно. Я родилась в 60-е годы. Тогда мои родители были посланы от Академии наук поднимать Донбасс. Мои родители ученые. Папа шахтостроитель, мама сейсмолог. И я помню невероятной красоты степи, я помню терриконы на горизонте. Это такие черные кучи, высоченные кучи угля, очень красивые, блестящие на солнце. Очень много природы, потрясающий воздух и очень добрые, нежные, гостеприимные люди. Я знала всех соседей, все соседи знали нас, все ходили друг к другу в гости. Меня нашла через многие-многие годы моя подруга детства, Нелька, и приехала в Москву, как раз пришла в театр, когда я играла в спектакль Екатерину Ивановну Достоевского. И мы с ней заново познакомились. Она бизнес-вумен, она руководит большой строительной компанией, у нее 4 детей, она самодостаточная личность, с большим юмором, потрясающая такая широкая душа. И вообще, знаешь, когда я приехала в Москву, мне было 8 лет, меня тогда поразила разница между тем, как мы жили на Украине, и как, в общем-то, в Москве люди общаются. Мне очень не хватало вот этой широты, открытости, пойти друг к другу в гости, как-то обняться, приобняться. Я почувствовала, что москвичи достаточно, ну, замкнутый народ, не такой открытый и, ну, не знаю, нежный какой-то. Украина — это для меня нежность, это сердечность, это тонкость, это восприятие другого человека как равного. Не было у нас, нас не принимал никто там по одежке или по застежке. Да? В Украине все друг другу, ну, я не знаю, они очень открытые люди. И я чем больше смотрю сейчас новости, чем больше слышу украинскую речь, тем больше я понимаю, насколько это красивая нация, насколько это самодостаточная и мощная культура лежит за этим, за всем. Ведь культура, она не показная. Она очень, ну как бы, я не знаю, как это передать. Это непередаваемые какие-то вещи. Это как в любви, вот, я не знаю, пыльца на крыльях. Если грубо с ней обойтись, чем-то обидеть, как-то оскорбить, то уходит чувство. Вот мне кажется, что украинцы очень это ощущают, очень чувственные люди. Здесь я встречаю, поскольку приехали сейчас мои родственники.
Откуда? Из Украины, да?
Да. С города Днепро. Это родина как раз моих родителей. И там они родились оба, и там живет большая часть моей семьи. Мой двоюродный брат, его жена, ее дети и внуки. И вот на второй неделе войны они почувствовали, что больше не могут находиться вот в этом постоянном звуке ночных сирен, в этой атаке, в этом ужасе. И просто мгновенно приняла решение Анечка, моя племянница, сесть за руль, взять с собой маму, своего сына, 13 лет, огромную собаку, овчарку, любимейшего члена семьи, кота. Без ничего, без одежды, только документы и сами. Они сели в машину и трое суток добирались до польской границы.
Как часто тебе приходится объяснять, что если приходится, я имею в виду грекам прежде всего, тем, с которыми ты работаешь, с которыми ты встречаешься, что не все русские фашисты и что не вся Россия Путин?
Это они меня успокаивают. Они прекрасно знают, как я отношусь к Путину. Они видят, что я пишу на Фейсбуке. И с самого начала это все знали, потому что мы приехали на Крит уже 3 года назад. Когда встает вопрос, откуда я говорю вот так. Половина меня русской, а здесь четверть Украина. И мое сердце там, где Украина. Все понимают сразу. И обнимают, и плачут, и успокаивают.
То есть никакой русофобии нету? А то там все пугают нас русофобией. Я тоже могу сказать, что я тоже не в России, никакой русофобии не видела нигде.
Я это не ощущаю тоже абсолютно.
Да. Но, тем не менее, вы же друг с другом разговариваете, вот сейчас с родными. Как вы себе отвечаете на этот вопрос? Зачем он это сделал? Зачем он это сделал? Вы же наверняка это обсуждаете, пытаетесь войти в эту страшную логику и понять, что он хочет.
Но он это не скрывает. Он хочет уничтожить эту нацию, уничтожить эту страну, уничтожить, как он считает, отсутствующую культуру. Он хочет стереть с лица земли эту нацию. Это чистый геноцид. И Путин должен уйти. Путин должен уйти от этого позора, он должен остановиться. И это должно прекратиться. Потому что, ну, я даже не... Это такая дикость, это такой абсурд, это такой садизм, это такая ненависть к миру, к людям. Это необъяснимо. У меня нет нормальных слов, чтобы выразить свое отношение. Это просто подлейшее решение, преступное, конечно. Это без всякого сомнения. Это просто преступная власть, которая должна... Каким-то образом надо ей помочь уйти, если она сама не понимает, что надо в этом просто покончить с собой от позора. Это немыслимо. Нет уже ни слов. Никто не простит. Простить это невозможно Путину. Может быть, когда-нибудь украинцы откроют свое сердце опять нам, к русским, но это будет очень нескоро, скорее всего. Но это уже часть этого мира.
Скажи, пожалуйста, Оксан, как ты думаешь, почему эта ясность, которая она очевидна сегодня, что вот то, что ты сказала о своем отношении к этой войне, к этому человеку, к этому решению, почему эта ясность доступна, как кажется, такому малому количеству людей? Чем это объяснить, что люди букву Z рисуют на машинах, некоторые наши коллеги, я имею в виду театральные коллеги, ставят эту букву Z на фасад своих зданий, вот, в том числе Владимира Машкова в центре города, и не скрывают того, что поддерживают эту братоубийственную действительно войну. Чем ты это объясняешь? Это страх? Или на самом деле они так оглушены пропагандой, что им кажется, что это и есть правда? Что там нацисты, фашисты, мы опять боремся с фашизмом.
Как-то, зная этих людей, это очень умные люди. Я не могу себе представить, что они обмануты. Я очень боюсь, что это просто сделка. Сделка с совестью. Это продажа своей души. Это отказ от всего человеческого. Это игнорирование чужой боли. Как могут себе позволить художники так жить и так относиться, мне непонятно. Я их решение не только не поддерживаю, я презираю такое. У меня нет слов. Мне очень больно это видеть. Я в шоке. Я знаю, что Максим Курочкин, гениальный драматург, сейчас в Киеве вот 3 дня, как он рыл окопы. Ему выдали оружие. И я молю всех богов, чтобы ему не пришлось убить человека. Все мы знаем, что война — это мерзость, что это подлость, что это жестокость, что это садизм, что это кровь. Это противоестественно. Этого не должно быть. Просто этого не должно быть. Ядерное оружие было изобретено не для того, чтобы им пользоваться, а для того, чтобы сдерживать такие вот порывы, я не знаю, какого-нибудь безумца, который мог бы появиться когда-нибудь на человеческом, на горизонте, да, для сдерживания, а не для того, чтобы этим пугать, а тем более, чтобы это применять. Никто из нас не думал, что мы когда-нибудь доживем до этих разговоров, до того, что это реальность, что это реальность.
Еще одна вещь, которая меня поражает, я думаю, что каждого нормального человека она должна вот ставить в состояние шока. Это какая-то жуткая, немотивированная жестокость, почти звериная, то, что там происходит. Убийство, изнасилование, мародерство, массовые расстрелы людей. Для меня это загадка, потому что мы привыкли, что русская армия, она доблестная армия, а не армия насильников, убийц и психопатов, которые сегодня мы видим ее действия. Ты как актриса наверняка об этом тоже задумывалась. Откуда эта природа насилия? Почему это как чума поражает не одного, двух, трех, пятерых, не взвод, а целую армию? Потому что эти случаи, они стали нормой к ужасу нашему сегодня в этой войне. Чем ты это объясняешь?
Ну, я не мужчина, я вообще не могу это понять, но мне кажется, что даже эти люди, они не способны жить по законам войны. Они, кто согласился идти на эту войну, они понимают заведомо, что они идут, первое, на смерть, второе, на неправедную войну. Они перечеркивают себя как человека, находясь, видимо, за секунду до смерти, человек, видимо, теряет все, он теряет почву под ногами. Что происходит с его сущностью, когда он насилует чью-то жену или притрагивается к ребенку? Да, я не знаю. Мне кажется, что это какой-то конец. Это абсолютный конец всего в человеке. Он знает, может быть, что через 5 минут его все равно убьют, и ему все равно. И ему становится все равно. Это война проигравших заведомо. Понимаешь, если бы это была какая-то, я не знаю, освободительная война, люди бы знали, что там их жены ждут, что они там... Что... Да нет, любая война ужасная. Нет освободительной. То есть сейчас украинцы освобождают свою страну, и поэтому они, я уверена, что они победят. Для них это священная война.
Отечественная война настоящая.
А для русских это такое болото, это мерзость, это слизь, это катастрофа, катастрофа. И я думаю, что для солдат тоже. Я думаю, они это прекрасно понимают. А если они не понимают, то я просто не знаю тогда, что это за люди, люди ли они.
Там что-то еще работает, какая-то еще вещь. Это то, когда мы обсуждали вот до войны самым главным потрясением в нашем обществе, в российском, это были вот эти вот пыточные конвейеры, которые были представлены ГУЛАГу «Нет» Владимиром Насечкиным и его замечательными героическими ребятами. И тогда мы тоже про это рассуждали. Как это возможно? Люди ли это, вот эти люди, которые выдумывают самые изощренные пытки и получают от этого удовольствие? И я в этой связи вспоминаю, кстати, Оксан, как раз эпизод, в котором ты сыграла в фильме «Дети Арбата», когда твою героиню допрашивал Юрий Шарок в исполнении Даниила Страхова, совершенно замечательный. И это был страшный эпизод, в котором Рыбаков описывает вот тот самую черту, когда человек переходит ее, когда он перестает быть человеком. Вот первый удар, первое озверение, первое избиение беззащитного человека, который сидит перед ним на стуле. Если ты помнишь, он там очень точно описывает это состояние бьющего. Он почувствовал брезгливость по отношению к этой женщине. Брезгливость, некрасивая, противная, лицо ужасное. И начинает ее бить буквально ногами. Этот эпизод страшный. И после этого все, он становится преданным псом режима и больше не испытывает никаких мук совести. Бьет, бьет, бьет и остановиться не может. Я правильно все изложила, этот эпизод страшный, да?
Ну вот я не знаю природу садизма, как объяснить. Я не знаю, мне это очень сложно. Я в детстве пережила сама нечто подобное. Когда, кстати, я приехала в Москву, то на меня было совершено нападение некого человека. Вот мне было 9 лет. Поэтому я помню это очень хорошо. И я, это не та передача, где я могу об этом говорить подробно. Вот. Но для меня это очень большая, не то что загадка, но я тогда поняла все про человека, мне казалось. Может быть, я поэтому стала актрисой, я не знаю, но я что-то мне открылось другое. Не знаю, понимаешь, сейчас, когда там люди изобретают какие-то вещи, куда наше сознание там не может проникнуть, космос, какие-то вещи красивые, какие-то невозможно грандиозные вещи в смысле науки, а в то же время человек, он такой, он может быть абсолютно кровавым, садистом, жестоким, и да, и получать от этого удовольствие может. Но для этого существует культура, для этого существует общество, для этого, ну, когда-то, может быть, это остановится, я не знаю.
Нет, к сожалению, не меняется природа. Наверное, нет. Но тут важна атмосфера, конечно, в стране, в обществе. Все равно это важно, что культивируется в социуме, да? Вот эта вот бесконечная сила в правде, можем повторить, замалчивание преступлений советских солдат и офицеров во время Великой Отечественной войны, во время Второго.
Вот ты сказала, замалчивание. Это именно то, откуда все начинается. Было замалчивание сталинских репрессий, и сейчас продолжается. И общество никак не может до конца это понять, пережить и пойти дальше, покаяться, почувствовать нашу общую... Это наша общая беда, это наша общая история, да? Но нет, это должно быть все чистенько. Здесь мы закрываем. И когда закрываем, а потом делаем что-то, обманывая других людей, обманывая весь мир, в лицо говоря там канцлеру Австрии, что это не мы, а это они сами. И не испытывать при этом никакого, наверное, стыда. Да какой там стыд? Это привычка называть вещи не своими именами. Привычка, вот, смотрю, а говорю то, что считаю нужным. Это как, там какая-то, у чекистов есть какая-то система координат, которые они следуют. Это не просто вот такой человек попался, да, это целая наука. И вот это страшно, вот эта вся чекистская система должна уйти навсегда, ее надо похоронить, и людям надо рассказать, что это такое, что это за методы. Им надо раскрыть все от и до. И каждый день, чтобы они раскрывали для себя что-то еще, и чтобы пришло понимание, в чем они жили.
Все время живем во вранье. Прячем под ковер преступления, которые совершались в 20 веке и вообще весь 20 век, кровавый. Как освободитель превращается в оккупанта. Вот про эту черту мы никогда не говорим. Нам запрещено про это говорить. Нам запрещено сравнивать, ставить на одну доску преступления сталинизма и нацистской Германии. Нам запрещено это. По какому праву? Они нам все время говорят, что вот есть страны, где запрещено говорить, что Холокоста не было, да, что это как бы не поддается никакой дискуссии. Поэтому мы защищаем свое право на великое прошлое. Но вот это вранье, оно поэтому и повторяется. Вот я сейчас вслух вместе с тобой рассуждаю, повторяется именно от того, что его заметают под ковер, или еще страшнее в нашем случае, преступление становится благодетелью, преступление становится подвигом, да? И тогда мы имеем то, что мы имеем. Чечню, Буданова, а сейчас армия Будановых. Как это вообще может быть? Армия таких. Армия. Почему, как ты думаешь, мой следующий вопрос, нет такого мощного антивоенного движения в России? Чем это объясняется? Страхом или равнодушием? Почему так мы активно боремся за мир во всем мире и не протестуем против войны, которую сами развязали? Ну, наши власти.
Ну, как же не протестуем? Сколько? 6 тысяч человек уже арестовано, молодых, которые выходили и бесстрашно плакатами в тот момент, когда они знали, что все, будут брать, будут хватать. При этом, ну, во-первых, я уверена, что будет антивоенное движение. Оно будет. У меня очень много друзей, которые мне пишут, что мне делать. Я готов выйти. Ну хорошо, я выйду, но у меня сестра, у меня мама. Я знаю, что меня посадят, но я больше не могу молчать. Что мне делать? Что мне делать? Конечно, когда созреют все, тогда уже никто не будет мне звонить или спрашивать. Да, это будет момент, когда Ну, это необъяснимо. Это как в 90-е годы. Вот ты знаешь, Ксюша, когда мы просто все выходили на улицу, нам никто не говорил и не писал в Фейсбуке. И да и с интернетом было не так, да? Когда больше невозможно будет. Я не могу никого осуждать сейчас, не могу призывать, ну, как бы не имею права, потому что я сама нахожусь не здесь. Но приезжать в Россию фашистскую я тоже не буду. Я считаю, что кто может, должны уезжать, если не могут находиться в этой среде. Пока еще есть такая возможность. И не идти в армию. И делать все, чтобы, даже если приходит вам повестка, делать все, выбросить свой телефон, заменить сим-карту, сфотографировать эту повестку. Как, кстати, в Беларуси вот Ольга Карач объясняет всем замечательно, подробно, как надо себя вести, если вашего близкого или если вам самим приходит повестка в армию. Послушайте, кстати, друзья, Ольгу Карач. Она замечательно это рассказывает, потому что нельзя отдавать своих детей в это кровавое месиво. Надо выходить матерям, надо выходить. Ну что я говорю, надо, когда сейчас за запятую людей просто будут сажать. Но это тоже зависит от нас, мне кажется, от каждого из нас. Если мы будем думать, а, ну вот хорошо, я тут промолчу, а дальше как мы будем жить? А как мы будем дышать дальше? Я вот, может быть, ты думаешь, я там смелая или что-то, вот я пишу или что-то говорю. Что думаю? Я просто по-другому не умею. Иначе я просто выйду в окно. Я не представляю, как когда меня просто не будет. Меня не будет. А иначе зачем тогда жить?
Я, кстати, могу даже сказать, ну, сейчас вот Оксана живет в Греции, но если бы она была в Москве, она бы не молчала бы точно так же. Я в этом не сомневаюсь, потому что есть моменты, когда человек не думает вообще о последствиях. Да чертовой матери все. И мы видим, как такие люди есть. Их мало просто.
Их немало. Это все будет идти постепенно. Мне просто больше повезло, что я раньше это осознала. Вот что. Потому что у меня муж, американский театровед и литературовед, и переводчик, профессор русской литературы, который прожил со мной 30 лет в России. И поэтому мы каждый день знали, что нас подслушают. Мы каждый день знали, что ФСБ на страже, что они все про нас знают. И когда нам сделали очную ставку с дамой, которая вот ввела все наши дела, вот тогда мы поняли отчетливо, что
пора уезжать.
Да. Нам дают понять, что это будет не вечно, что любое нарушение, и все, и конец. Это тюрьма или я не знаю что. Нам дали это.
А это была кураторша такая была, которая к вам была представлена, да?
Ну, это была большая начальница. У нее был целый этаж, целый огромный кабинет. И она с нами вела откровенную беседу. Я вот в прошлом эфире рассказывала тебе довольно подробно, как это все происходило. В каком-то лесу, Защёлково, куда-то. Просто Джону уже не продлевали ведь на жительство, а поскольку напротив нас всегда жили милиционеры, куда бы мы ни переезжали, то нам дали адрес, куда мы должны приехать. И у нас была эта встреча. Ну вот, и прошло 5 лет, закончился очередной срок, как бы вот через каждые 5 лет надо было возобновлять вид на жительство, и мы уехали, потому что больше встречаться мы просто не хотели. Но мы жили в этом. Мы относились к этому с юмором. Нам плевать было на это, потому что мы были молодые. Вообще это нас никогда не интересовало все. Мы абсолютно одержимые люди. Жили тем, чем мы жили. Я своими ролями, Джон своими там переводами, книгами, своими драматургами, которых он обожал, переводил всех. Ольгу Мухину, и Клавдиева, и Сегарева, и всех, и Максима Курочкина, и Виктора Корки, и всю нашу драматургию он перевел. И очень любил каждого из них, всех вместе и в отдельности. Поэтому нам некогда было задумываться о глупостях, что там кто-то нас подслушивает. Да и пусть слушают, нам скрывать-то нечего.
Ну, кстати, да, еще одна тема очень важная, да. Как-то подвела к этой теме, которую тоже я хотела поговорить с тобой. Доносы. Обратила ли ты внимание, как стремительно растет количество людей, граждан Российской Федерации, которые доносят друг на друга? Кто говорят на украинском языке, я слышала, пишут. А вот наши учительницы, дети снимают на телефон, как учительница с ними говорит про, на антивоенную тему, как она высказывает свое отношение к войне, и они это приносят, отправляют директору, а директор вызывает полицию. Я уже сегодня прочитала, что вплоть до того, что на собственного ребенка донес отец, позвонил в полицию и сказал, что она вот у меня собирается идти в пикет против войны. Лучше заберите ее. То есть до такой степени. Чем это объяснить? И я повторю, почему меня возмущает? За это не платят. Понимаешь, если бы сказали 150 тысяч рублей за голову бендеровца, которого вы найдете в Москве. Нет, люди сами, бесплатно. Зачем они это делают?
Идейные.
Да ладно.
Да нет, но доносчику первый кнут. Не знаю, я не знаю, неужели это в генах? Ксюша, я не знаю, но мне трудно себе представить, что... Я просто пытаюсь поставить себя на место человека, да, ну я же актриса, я пытаюсь...
Да.
Вот, и что? Что у меня в голове, когда я на своего собственного сына пойду, я не знаю, куда? Депутату какому-нибудь? Или куда?
Куда я пойду? В полицию, ФСБ позвоню. На горячую линию, да.
Не знаю, я откажусь от такой роли. Я не знаю, как такое сыграть.
Как машину, ну вот я тебе расскажу, да. Машина, ехала, значит, девушка с маленьким ребенком, забрала его из, то ли из школы, из музыкальной, в Москве, да, и у нее на машине флаг Украины, и написано «Нет войне». Вот, и ее остановил патруль. Долго мурыжили, штрафовали, говорили, ну, извините, мы вынуждены реагировать. Потом-то выяснилось, что позвонил прохожий, который увидел эту машину, позвонил в полицию и сказал номер, что машина номер такой-то, там, значит, вот такое вот безобразие опубликовано на заднем стекле «Нет войны». Вот это, чем это объяснить? Вот ты как актриса скажи, ты же должна найти какую-то логику. Что хотел человек? Ни орден, ни денег. Чего он хотел? Идейный?
Ксюш, ну не они будут определять, не прохожие эти будут определять движение России вперед. А те, вот тут та девушка, у которой этот флаг, которая все понимает. И, как моя мама всегда говорила, ну что ты удивляешься, ну нас 5% всего, ну как бы либералов.
Нормальных людей.
Да, демократов 5. Ну и эти 5 будут определять развитие России, да. Они всегда определяют, это самые умные, это самые честные, это самые нормальные. А остальные присоединятся, когда будет нормальная власть, нормальное телевидение, когда перестанут морочить людям головы, запугивать, стращать и врать.
Когда ты почувствовала, что ты враг государства?
Я не знаю, я не чувствую, что я враг государства. Нет, я это не ощущаю. Я ощущаю, что, да, я работала в этом государстве, играла роли, играла в театре. У меня паспорт российский. Но это они враги государства нашего, я считаю. Враги – те, кто врет, кто навязывает эту чудовищную повестку, эту братоубийственную войну. Они враги не только России, они просто враги всему живому. Поэтому не знаю. А думать о том, как они меня воспринимают, я никогда не думала, как кто меня воспринимает. Мне просто, понимаешь, вот, может быть, те, кто... приходит и пишет какую-то бумажку, да, на кого-то. Может быть, они хотят, чтобы не думали, что они-то враги. Они не хотят быть врагами, а хотят быть своими. Может быть, в этом их логика. Но, господа, послушайте, отдайте себе отчет, что происходит. Включите свою голову. Не ищите оправданий этому. Этому нет оправданий. Эта война – это позорище.
Долго придется отмываться, конечно, гражданам России, безусловно, потому что все равно все, мы все вспоминаем прошлый век, Германию, да, послевоенную, когда пришло это понимание коллективное, что они сделали. Сегодня, похоже, Россия больше напоминает курицу с отрезанной головой. То есть как бы не очень понимая, что происходит. Роль пропаганды в этом, насколько велика в оболванивании народа и вот в этой борьбе за умы россиян?
Ну, слушай, это, мне кажется, что это самое большое зло. Пропаганда и, я не знаю, когда были митинги, помнишь, когда был «Occupy Abay», да? Я помню, что там НТВшники приходили со своими камерами и ждали, когда все разойдутся, например. Или я говорю, а почему вы не снимаете сейчас, когда столько людей? Они говорят, мы подождем. Я говорю, а что вы подождете? А я всегда с ними разговаривала. Я подходила и говорю, господа операторы, а почему вы не снимаете? Смотрите, как люди поют, играют. Они говорят, нет, мы сейчас не будем, мы потом подождем, когда уже всех разгонят. Ну что говорит прописные истины? Это зло, это самое главное оружие сейчас Путина и власти, это вот эти купленные ими государственные пропагандистские каналы. Например, когда меня однажды позвали на Первый канал вести передачу «Давай поженимся». Это я была из первых, кому предложили, вот Эрнст предложил вести эту передачу. И знаешь, я пришла, и вдруг я понимаю, что рядом со мной не живые люди со своими проблемами, там, я жена, я там это, а это все они пластмассовые, они все зарепетированы, они все говорят по сценарию по какому-то, у них стеклянные глаза, и от них идет вот такое ощущение холода и пластмассы. А я на них смотрю и думаю, а я с ними вроде говорю, как человек общаюсь, а они как заведенные, вот это вот как какое-то кликушество вокруг меня. И я поняла, что я в жуткой ловушке, и там просто нет ни одного живого человека. Я остановила даже посреди вот этих всех пропусков, сказала, знаете, я не могу, они что, все не настоящие? Это что, все куклы какие-то? Там нет живых людей у вас в передаче? И когда они говорят, да нет, они живые, да это не куклы, да не что вы, это по-настоящему. И вот тогда я поняла ужас, понимаешь, я поняла ужас и вот этот вот, в кавычках, профессионализм того, как там все делается. Какие-то репетиторы, какие-то люди, которые с ними там их дрессируют, вот на этих шоу, да, вот там кто выступает, им говорят, что говорить, что не говорить, после кого говорить, как в волосы вцепиться, как на кого плюнуть, там, понимаешь, и прочее. Это все дурной, искусный, пошлый, отвратный, какой-то театр. Нет, это не театр, это дрессура живых людей. И вот я когда увидела, я поняла, что никогда я в жизни не буду с этим делать. Нет, я, во-первых, не смогу быть актрисой, я привыкну к этой фальши. Для меня это просто страшно. Я как от огня убежала. Но вот это чувство, я просто хочу передать вот это чувство, которое я испытала. Все, что им скажут, то они и говорили. Все, что им прикажут, а там их еще отчитывают. Им говорят, нет, вы вот так, тут надо вот так, тут надо вот так. То, что идет массовое бегство с этих каналов, это правильно, да. Это здорово. Я ждала этого очень. И это пошло, это началось. И это будет продолжаться. На их место будут там брать еще кого-то. Наверное, это займет больше времени, чем нам бы хотелось, но в итоге, конечно, будет то, что должно произойти. Они все уйдут навсегда в песок, их судьбы, и про них никто не вспомнит, ни этих ведущих. Это все будет позор, страшные черные страницы России, которые просто нормальное общество перевернет, в конце концов, и скажет, окей, давайте с чистого листа, давайте начинать спокойно, нормально жить, как живут во всем мире, без вот этой вот подставы.
Да, я хочу вернуться опять вот уже к финалу. Приближаемся к антивоенному движению, к такому. Я опять же вспоминаю Чечню, первую чеченскую войну особенно, когда было мощное антивоенное движение в стране. И слух и громкое, когда Борис Немцов, сколько там, 2 миллиона, по-моему, подписей собрал против войны в Чечне. Когда умер от разрыва сердца Юрий Левитанский, фронтовик, который выступал как раз на одном из таких вот заседаний, по-моему, где-то вот в Союзе писателей, и был настолько потрясен тем, что происходит, что у него вернулся домой и умер от разрыва сердца. Я помню, как была так у Джава, для него это было потрясение, вот эта вот чеченская война, потому что они все фронтовики, и мало этого, они были абсолютными демократами, они эту власть демократическую приближали, они хотели ее, они голосовали за нее, они отдали ей свой голос во всех смыслах. И вдруг вот такой вот перевертыш. Сегодня мы этого не наблюдаем, опять же говорю я, в худшем случае поддерживаем митинг, концерт «Лужники» и буква «З», в худшем, а в лучшем молчат, просто молчат.
Ксюша, ну когда люди молчат, ведь понимаешь, вот мы даже по Фейсбуку видим, как люди, как им больно, как они переживают, как им стыдно, как это страшно. Понимаешь, это слишком большой диапазон переживаний надо пройти, чтобы вырвать из себя вот этот страх. Понимаешь, это так просто не бывает. Надо дойти до самого-самого своего дна, чтобы потом до него дотронуться и сказать: «Все, я не могу, я не хочу, пойдем вместе, пойдем с кем-то, пойдем с кем-то». Потом в театре кто-то скажет: «Давайте выйдем, да что мы сорвем эту к черту букву Z, да что это такое за фашизм, с какой стати, откуда, зачем нам это надо, там же убивают детей». Ну, станут говорить, как в детстве, знаешь, есть люди, которые вот детей там шугают, их там, есть некоторые дети, которые там их бьют, или там как-то дома их насилие какое-то, они молчат, молчат, молчат. А потом вдруг они начинают много говорить, начинают открыто говорить, что-то происходит. Но это болезнь, общество очень больно, Россия очень больна. Столько лет делали ей больно, столько лет врали, это накипь просто разъела общество, она съедает все живое, они все больше, все больше, все больше, этот панцирь, накипь этого вранья наседает людям на души. Вот. Но это пройдет. Я верю. Я верю не потому, что у меня русский паспорт, не потому, что я такая патриотка. Я космополит, я люблю всех, мне все нравятся. Я обожаю греков, я обожаю твоих португальцев, я очень люблю бразильцев, я люблю американцев, я люблю русских, я обожаю украинцев, я люблю их всех. Это люди, это все советская эта система, это оттуда все пошло, от сталинских лагерей, от пыточных этих каких-то кабинетов, где все дозволено, где ты получаешь орден за то, что ты кого-то унижаешь. Вот это надо смести, систему эту надо смести, порочную. Не от Путина даже все началось, а оттуда, от Сталина. Это все сталинизм, это продолжается сталинизм, это продолжается Советский Союз вот в таком извращенном качестве, которое сейчас мы наблюдаем, мне кажется.
Есть еще, я вот знаю людей, актеров, музыкантов, которые так настолько ошеломлены происходящим, что они просто вообще не могут ничего говорить и выходить даже на сцену не могут. Знаю музыкантов, которые закрывают никаких концертов, я должен замолчать. Да. Я понимаю природу, помимо того, что это жуть, в которую мы попали, да, но еще это ощущение абсолютного бессилия, что я им всю жизнь пел, говорил, писал, все мои книги, говорит писатель, все мои роли, говорит актер, все мои картины, говорит художник, вся моя музыка, говорит музыкант, все зря. Кому? И после того, что вот я все это прочитали, услышали, как же так? Как вы можете это поддерживать? Вот здесь вот это вот соединение, то, что говорил Бродский, по-моему, да, не чтение, да, литературы, что это очень важно понимать, не просто прочитать буквы, но и погружать в себя то, что пишет писатель и поэт. Ну, вопрос к тебе. Что получается, все зря? Все, что ты делаешь, это все зря?
Ну, конечно, зря и не зря. Понимаешь, ну что, нельзя ставить точку. Надо остановить войну. Нельзя думать о себе сейчас. Вот там я жил, я там старался, а ничего не получилось. Вот такая жизнь, такая вот несправедливость. Окей, да. Но не получилось. Да, несправедливость, но убивает людей. И надо остановить войну. Надо думать, как остановить эту войну всем вместе, сообща и по отдельности, и разными способами, разными средствами. Когда она остановится, тогда надо учиться заново жить. И слава богу, что мы не живем так, знаешь, ой, живем по нарастающей, а дальше будет еще лучше, а дальше будет еще выше. Окей, ударились все мордой об стол, ударились, почувствовали, как это ужасно, как это больно, как это страшно, несправедливо. И нифига ничего, наша жизнь ничего не дала, раз так плохо. И Россию ненавидит мир. В телевизоре говорят там, вот эти русские идут на наступают. И мне все время хочется сказать, ну подождите, ну скажите, путинская Россия, мы-то другие есть русские. Да? И Акунин сказал, мы другая Россия, да? Так вот, да. Эта Россия, конечно, придет, конечно, она возьмет верх, но когда я, понимаешь, я в своей голове вижу, конечно, день, когда откроют двери тюрьмы Ройзман, Яшин и выйдет Навальный. Да, и они обнимутся, друзья, да, и он скажет: Алексей, выходи, все, начинаем спокойно жить, строим Россию будущего.
Россию настоящего уже будем строить, да-да-да.
Настоящего, прекрасную Россию настоящего. Но пока сидят люди в подвалах в Мариуполе, ну как можно просто быть таким идиотом наивным и говорить, ну это все будет хорошо, мы все равно все там, и наши сердца там, и они рвутся пополам, и будут рваться до тех пор, пока не остановится война. А при этом надо все равно успевать смотреть в окно и думать, боже мой, смотри, какое небо, посмотри, какие там, как весна наступает, ну, чтобы не умереть и дожить, потому что надо победить, это очень важно, победить. А чтобы победить, мы должны быть сильными, мы должны быть, черт возьми, красивыми, сильными, умными по возможности. У меня не очень получается, но есть люди, которые меня заменят в этом. Но, по крайней мере, победить надо как-то вместе, сообща, всем миром победить.
Эту черноту вот эту.
Черноту сатанинскую, да. Энергию. Да. Не божескую, а дьявольскую, сатанинскую энергию вот этой системы сталинизма, которая продолжает сейчас орудовать на украинской земле.
Ну что, мы должны заканчивать. Оксана Мысина, наш сегодняшний гость. Огромное спасибо за этот такой страстный разговор. Оксан, я тебя обнимаю.
А я тебя
спасибо обнимаю. Тебе.
Спасибо тебе.